Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Уважаемые радиослушатели, сегодня в нашей передаче принимает участие историк Евангельско-баптистского братства брат Сергей Никитович Савинский.
Не за разбой и не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как в дни Пилата, Христос Спаситель наш судим. Святой пророк из Назарета, за что судим сегодня ты? За то, что ты источник света, любви, добра и чистоты. И вот пред вами мы предстали, вернее сказать, приведены, чтоб вы о Господе узнали, что есть у Господа сыны. Немая стража окружает друзей Христа стальным кольцом, но сам Спаситель вдохновляет стоять спокойно пред судом. Жертву не несли детей, мы о спасении возвещали, о красоте святых идей. Мы призываем Церковь Божью идти тернистою тропой, вести борьбу с коварством ложью во имя цели неземной. Нет, не убить свободу веры, Христа в тюрьму не заточить, Христовых подвигов примеры в сердцах спасенных будут жить. Суды и новые гонения лишь веру в Бога укрепят, и всем грядущим поколениям о правде Божьей возвестят. За дело истины Христовой вставайте, новые борцы, несите смело Божье слово по всей земле, во все концы.
Дорогие друзья, братья и сестры, Христос воскрес!
Воистину воскрес!
А если Христос не воскрес, то со всеми нашими подвигами вера наша – ничто. Для нашего размышления я все же еще раз повторю 7 стих 13 главы послания к евреям. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». А вот сегодня будем говорить о тех, которые, подобно апостолу Павлу, подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. А в ком-то еще и увидим урок, чтобы, как написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Я мог бы вам привести свыше 200 имен дорогих братьев, которые жили во времена Победоносцева, в предреволюционные годы Первой мировой войны, в лихолетие 30-х годов ежовско-березских репрессий, которые все заслуживают внимания и быть примерами нам. Но я намерен представить, ну, если угодно, небольшую галерею героев веры нашего евангельско-баптистского братства. Кто любит читать и читал, с некоторыми именами уже знаком, но начну с самого, так сказать, известного брата нашего уже в вечности, Василий Гурьевич Павлов. Это выдающийся пионер евангельского движения в России. До недавнего времени протестанты на Западе его называли движущим духом русского баптизма. Его жизнь – это история нашего евангельского баптистского братства. Находясь дважды в Оренбургской ссылке в степях, он потерял жену и троих детей. Остался с единственным сыном-подростком Павлом. В течение 4 или 5 лет он был в вынужденной эмиграции, потому что уже невозможно было ему оставаться в России. А потом вернулся в Россию. Но в период с 1909 по 1917 год он многократно был арестуем, сидел в тюрьмах, в крепостях. И это не сломило его дух. И в советское время, вот в 1924 году, уже на грани своей жизни, он решил начать проповедовать Евангелие мусульманам, владея несколькими языками кавказских народов, и отправился. Но в пути следования встретил серьезное препятствие, на него напали горцы, ограбили. Он страшно пережил физически это, представьте себе, уже человек в возрасте 70 лет, он ослабел, закончил жизнь свою в окружении братьев и сестер в Баку и был похоронен в Тифлисе, в Тбилиси. Иван Григорьевич Рябошапка. Пламенный проповедник Евангелия. Это поистине был самородок, какого Господь подарил евангельскому движению в Украине. Его имя овеяно легендами, получившими право на жизнь. Его импровизированной кафедрой зачастую была чья-либо телега на базаре или ярмарке. Он взбирался на нее, открывал мешок, вынимал большую эту свою Библию и начинал проповедовать собравшимся. Обращался к многочисленной толпе и говорил им о любви Божьей, о грешном человеке и о Спасителе. В его родной Любомирке он соорудил молитвенный дом, построил клуню. У них был молитвенный дом, построил, его отобрали. Он построил на своей усадьбе клуню. И вот мне хотелось вам привести пример короткой пасхальной проповеди, которую говорил в этой клуне, собравшимся в количестве около 200 человек, негде было даже сесть, стоя слушали. Маленькую проповедь. На стене Клуни там висело. Текст на бумаге написано: Бог есть Дух, поклоняющийся Ему должны поклоняться в Духе истины. И вот он говорит: сегодня Святая Пасха, и мы увидим воскресение Христово. Поклонимся Ему в Духе истине, поклонимся кресту Его духовному, Его крестному страданию за нас. Он претерпел распятие. Не будем снова распинать Его нашими грехами, ни пированием, ни пьянством. Христос наша Пасха. Он умер за нас. И, умирая, молился о прощении наших грехов. Ведь мы жили, не знали, что творили. Он простил распявшим Его. Он простит и нас, если мы прощаем. Сегодня люди христосуются. Сделаем это и мы сейчас. Но сделаем это не так, как прежде, а сделаем во свете любви Христовой. Простим все, всем простим. Даже маленькую жалобу. Сказав это, он первым попросил у всех прощения, приветствовал целованием. Его примеру последовали другие, все преклонили колени, и началась молитва. Во скольких соседних селах и деревнях в окружении Любомирки возникли благодаря его вот этому скромному труду этого проповедника-мужика, сколько возникло церквей и групп. Это ведомо только Богу. А сколько он испытал гонений, заключений, тюрем в 90-е годы, 19-го столетия, до 1890-е годы, был сослан на 5 лет в Закавказье. Отбыв 5 лет, был изгнан из России в Болгарию, причем в среду народа, который чуждый был Слову Божье. Он очень переживал это. Здоровье его, конечно, уже было подорвано одной только ссылкой закавказской. И там на руках супруги-старушки и скончался. Незадолго перед смертью его посетил Василий Гурьевич Павлов и засвидетельствовал его твердую веру и упование, что он идет к Господу. Яков Деляков Деляков, неутомимый миссионер, ассириец по национальности, долгие годы был книгоношей Священного Писания по России. Освоив русскую речь, стал проповедовать русскоговорящим Евангелие и наиболее тесно он сблизился с молоканами. Ну, вы, наверное, знаете некоторые, кто такие были молоканы. И достиг их благой вести спасения. Через него молоканин Никита Исаевич Воронин узнал о жившем в Тбилиси рядовым, самым рядовым верующим баптисте Мартине Кавловиче, Кальвите, и через него он и принял крещение в реке Кура 20 августа 1867 года. Эта дата принята считаться началом распространения баптизма в России. В 1889 году он поехал на Дальний Восток, Благовещенск, и стал проповедовать там среди молокан. Там образовалось целый ряд церквей и малых групп. В 1998 году он сказал последнюю проповедь в селе Гальчино, почувствовал сильную слабость физическую, и здесь, у кафедры, скончался. Похоронен он в селе Гальчино. Леонтий Дементьевич Примаченко. Это проповедник. Страдалец за веру. Один из уверовавших искренних православных верующих христиан. Но за его исповедание веры в Святое Евангелие он испытал страшные гонения. Сельчане его, наученные священником и миссионером, избивали его настолько страшно, что это не поддается описанию. И это было, братья и сестры, повсеместно по Украине и Белоруссии, где только появлялись первые ростки евангельской вести спасения. Сектантов, как тогда называли штундистов и баптистов на Украине и в Белоруссии, по свидетельству светских даже людей, выволакивали из изб полураздетых на трескучий мороз, избивали палками до полусмерти. Секли розгами. Иногда заводили в кузницу, и там, руки зажав в тиски, жгли вдоль спины зажженной папиросой, а иногда жигалом. Знаете, что такое жигало? Раскаленное железо, кусок. Что делали с женщинами? То же самое, зажимали руки в тиски, брали клещи кузнечные, давили соски груди до крови. Вот тут-то святых с их трудників Божих буде. А якщо з їх святих не буде, то ніколи їх не було. Так заявив один свідетель горісно. Примаченко неоднократно був арестован. Отправляем был в Зауралье и в глухую тайгу. И это неоднократно. И это не сломило его веры и живого упования. Его жизнь закончилась, будучи пресвитером одной из бакинских церквей. Некоторые кто-то читал повесть Феоктиста Дунаева «До конца претерпевший». Братья и сестры, кто не читал, потрудитесь, прочитайте. Это один из многого множества примеров стойкости веры до конца жизни. Теперь вспомним и тех, кому было что терять, кто по уверованию был изгнан с родины, а все свое состояние пожертвовал на дело служения. Это были бывшие придворные государей российских. Это были князья, министры, графы, бароны. Василий Александрович Пашков. Благословенный деятель евангельского пробуждения в Петербурге. До своего уверования это был совершенно полностью отрицающим всякую религию. И скептически относился ко всякой религии. Но его обращение для него самого оказалось большим чудом, которое он не мог даже до конца объяснить. Что же с ним произошло? Он только помнил одно, что он увидел себя, падшего грешника, перед святым Богом. Все остальное он не помнит. Окружение государя Александра Третьего, не терпя более Пашкова и его друга Модеста Корфа, выслали из России безвозвратно. Когда Василию Александровичу предложили прекратить проповедь Святого Евангелия, последовал смелый ответ – отказаться от распространения Святого Евангелия – это свыше моих сил. По моему убеждению, подобное требование может быть предъявлено только людьми, порвавшими по какой-либо причине всякую связь с христианством. Потому что в Евангелии, как это всем нам известно, изложено подлинное учение Христа, которому мы все обязаны следовать. И вот это его исповедание стоило его пожизненной ссылки из России. Но и находясь в изгнании, Василий Александрович участвовал в великом деле расширения дела Евангелия в России. Он имел много имений и даже медеплавильный завод, а там были управляющие его. Он, находясь за границей, присылал указание послать то туда такую-то сумму, в другое место, на дело распространения литературы духовной, страдающим семьям и самим заключенным, и на каторге, находящимся в Закавказье и в Сибири. Умер он за границей, вне родины, и оставался верным благовестником Евангелия. Владея несколькими европейскими языками, он продолжал проповедовать в Англии, Франции, Германии, Италии. Похоронен он был в Риме. Наталья Федоровна Ливин, благословенная труженица на Ниве Божией, одна из начинателей пробуждения петербургского, княгиня. В 1874 году в ее доме-дворце регулярно проводились собрания верующих, а в 1884 году состоялся первый объединенный съезд евангельских верующих. После изгнания из России Пашкова и Корфа в ее дом явился от государя адъютант с требованием прекратить в ее доме собрание. Она спокойно выслушала его, стала говорить ему о Христе, подарила ему Евангелие, а потом и сказала: «А спросите государя, кого мне больше слушаться, Бога или государя?» И на это смелый ее ответ, как передали ей, государь сказал: «Оставьте ее, она вдова». Она была вдовой приближенного государя и советника государя Ливин. Собрания в ее доме продолжались, как и прежде. И тем не менее, когда заступил на престол последний Романов, Николай II, которого до сего времени слезно оплакивают, в это время все-таки ей пришлось покинуть родину и уехать в Германию. Она там и закончила жизнь в кругу своих детей и друзей, сохранив веру до конца.
Не унывай в пути своем, в надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу обратись, скажи Ему: услышь меня, семье, о детках дорогих, о них взываю я в мольбе, а также о других. Ты не покинь.
Первая часть радиопередачи с участием историка Евангельско-баптистского братства Сергея Никитовича Савинского. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче через неделю в это же время и на этой же волне. Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington, 98661 или по телефону 360-904-5952. Божьих вам благословений!